Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане военные проводят спецоперацию по блокированию боевиков. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. «Газпром» направляет европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. В Инсукульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах во вторник утром. Как сообщает МВД республики, в операции используются боевые вертолеты. По предварительным данным, отряд боевиков насчитывает до 5 человек. В Веденском районе Чечни в бою с группой боевиков ранены 3 военных, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километрах восточнее селения Эрсеной произошла перестрелка между мобильной группой маджахедов и военнослужащими 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России, сообщили сотрудники Шаринского райотдела милиции Чечни. Раненый офицер и 2 военнослужащих контрактников. Маджахеды с места боя скрылись в неизвестном направлении. Потери среди них не установлены. Минувшим вечером вблизи районного центра Курчелой неизвестные нападавшие обстреляли блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. На месте происшествия погибли 2 солдат и получили ранения различной степени тяжести 4 военнослужащих. Ведется широкомасштабная спецоперация по розыску нападавших. Муса Хасанов для Радио Свобода, Чеченская Республика.
На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 10 человек, свыше 30 ранены. Спасательные работы продолжаются. В момент обвала в здании, предположительно, находилось до 60 человек. По одной из версий, причиной катастрофы мог стать износ здания, построенного в 70-е годы. Крыша рухнула под тяжестью снега и льда после сильнейших за последние 30 лет снегопадов.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» направляет на Украину дополнительно 95 миллионов кубометров газа, предназначенного для транзита европейским потребителям. Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что сегодня будет восстановлено снабжение Европы российским газом в полном объеме.
Мы предприняли все необходимые меры для того, чтобы Европа получала газ в полном объеме. Однако хочу обратить внимание, что ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, а мы будем продолжать снабжать европейских потребителей, не может продолжаться бесконечно. Наши все иностранные партнеры предупреждены о том, что, делая максимум возможного для сохранения поставок газа в Европу, ответственность за возможный срыв поставок ложится полностью на украинскую сторону,
сказал заместитель председателя правления «Газпрома». Украина в связи с прекращением подачи газа перешла на режим максимальной экономии топлива, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Из-за приостановки подачи российского газа на Украине прекратили работу 3 газокомпрессорные станции в Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Прекращена подача топлива и в систему магистрального газопровода Острогорск-Щебелинка в Харьковской области. Это может привести к сокращению поставок природного газа не только предприятиям, но и населению некоторых восточных, центральных и западных регионов. Накануне премьер-министр Юрий Яхонуров призвал руководителей металлургической, химической отраслей и энергетического комплекса ввести режим максимальной экономии газа. Украинские власти опровергают утверждение Москвы о воровстве российского газа из транзитных трубопроводов. Позиция официального Киева по урегулированию газового спора с Россией остается неизменной. Возобновление переговорного процесса с Москвой при участии международных экспертов, а до их завершения мораторий на повышение тарифов на газ и транзит. При этом украинское правительство продолжает настаивать на экономически обоснованных ценах на российский газ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Вологде в своем рабочем кабинете покончил с собой прокурор города Петр Жерихин, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Завьялов.
По данным следствия, перед тем, как застрелиться, Петр Жерихин позвонил по мобильному телефону жене, попрощался с ней и нажал курок. Рассказывает прокурор Вологодской области Александр Апанасенко.
В комнате отдыха служебное оружие, ПМ, пистолет Макара, правая височная область, огнестрельное ранение. Он перед этим позвонил жене, попрощался с ней. Присутствие просто по сотовому телефону, она услышала выстрел. До мотивов видимых нет никаких.
Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». О версиях суицида пока ничего не известно.
В семье обстановка обстановка нормальная. По работе никаких угроз, я переговорил со всеми заместителями, никаких абсолютно ни от кого не было. Никто никаких аномалий в его поведении, адекватности ничего не заметил абсолютно. Проверим всех лиц, с кем он общался.
Сегодня прокурора Вологды Петра Жирихина похоронили на городском кладбище. Петру Жирихину было 45 лет, в должности городского прокурора он отработал чуть меньше года. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Радио Свобода. Новости.
В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Связи с ними нет, говорит губернатор штата.
Семьи шахтеров ловят каждое слово о ситуации под землей. Считают каждую минуту. Минута кажется им часом, час сутками. Они молятся и черпают силу друг от друга. Мы все сплотились сейчас в одну семью, единую общину.
Это был губернатор штата Западная Виргиния. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций. Это первое в этом году политическое заявление Пхеньяна. В Израиле Бенямин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в воскресенье в отставку подадут 4 члена правительства, включая министра иностранных дел Сильвана Шалома. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Напомним основные новости к этому часу. В Дагестане военные проводят спецоперацию по блокированию боевиков. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. Россия направляет европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – право на безопасный интернет. Участники передачи. Заместитель директора Института коммерческого права, кандидат юридических наук Илья Рассолов, генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и депутат трех первых созывов Московской городской думы, член Московского городского политсовета Союза правых сил Дмитрий Катаев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Я еще раз поздравляю всех наших уважаемых радиослушателей с Новым годом и выражаем надежду, что ситуация с правами человека в этом году улучшится все-таки. Право на безопасный интернет. Именно так мы ставим вопрос. Всемирная сеть – это великая вещь, но она настолько опутала нашу жизнь, в том числе и частную, что пора бы уже призадуматься, как уберечь себя от возможных пагубных последствий. Число пользователей интернета уже давно перевалило за полмиллиарда человек, а в России эта цифра составляет порядка 10 миллионов. Новости экономики, политики, культурной жизни – все это доступно по интернету, тем более, что у каждого издания практически есть свой веб-адрес. Литература в электронном виде – пожалуйста, так скоро мы и газеты, и книги перестанем покупать и читать. Мы уже и знакомимся, и влюбляемся через интернет. Не звоним друг другу, а пишем письма. Разнузданная реклама просто-таки заваливает наши почтовые ящики. Сплетни о безвестных людях и событиях – непременный атрибут сети. А порно-сайты, в том числе и детские. А фильтрация в интернете неблагоприятная для властей политической информации. Можно ли и как реализовать сегодня право на безопасный интернет, особенно для подрастающего поколения? Ведь ребят порой за уши не оттащишь от компьютера. Особенно если еще стрим установлен, сиди сколько хочешь. У многих, я знаю, возникают серьезные проблемы с психикой, да и взрослые постепенно зомбируются. Как с правовых позиций подойти к этой проблеме? Как реализовать здесь принцип, заложенный еще римским политиком и философом Марком Тулием Цицероном? Самые преступные несправедливости существующих, пришел он к выводу в своем последнем трактате об обязанностях. Это когда те, кто совершают, по сути, обман, по форме действуют так, чтобы казаться порядочными людьми. Вот и сверхнужный и незаменимый сегодня интернет порой ведет себя с нами так, как обычный мошенник. Слово эксперту, давно вошедшему в эту тему, Илье Расулову.
Ну, на самом деле, нормы, которые существуют в этом пространстве, на мой взгляд, на экспертный взгляд, все-таки обнаруживают некую эффективность. Дело в том, что сегодня мы говорим о существовании нового права, интернет-права, который регулирует эти отношения. Отношения пользователей, отношения также и связанные с публичной властью, отношения государств. Другое дело, какие подходы сегодня у нас, у юристов, должны быть в этой сфере. Я считаю, что здесь право вполне состоятельно, но оно другое, оно несколько иное, нежели право, право национальное, местное право. Оно скорее международное право, оно скорее децентрализованное право, так же, как сама интернет-структура децентрализована, разделена на зоны, где доминируют, конечно, частный интерес, частные отношения. Поэтому вот необходимо с точки зрения права добиться согласования и баланса частных и публичных интересов. Как это сделать и какие нам нормы принимать, я думаю, что мы сегодня тоже эту тему должны обсудить.
И какова сегодня законодательная база по части интернета?
Я еще раз повторю, это право, оно децентрализовано, оно больше договорное, международное. Здесь действует обычное право, то есть право обычаев, сетевые нормы, кодексы профессиональной этики. То есть также не только нормы и законы, которые выработаны публичной властью, государством, а также те нормативные положения, которые вырабатываются с самими участниками сети. Поэтому я здесь говорю о широком подходе к праву. Право не есть только совокупность норм, формально определенных, установленных государством, но и также есть еще и правоотношения. Есть также общая мера свободы, применимая к каждому лицу. Если говорить о том юридическом арсенале норм, которые вырисовываются, это и национальное право, это законы о связи, закон о СМИ, закон об участии в международном обмене, закон об информации, информатизации, защите информации. Можно вспомнить также типовой закон Юнистрал о электронной коммерции. Здесь также большое количество международных норм, которые обнаруживают свою состоятельность. Это и Международная конвенция по борьбе с киберпреступностью, Окинавская хартия глобального информационного общества, Международный кодекс рекламной практики, вопросы, связанные с регулированием авторских прав. Это и Бернская, и Женевская конвенция, касающая фонограмм. Это и Всемирная конвенция о защите авторских прав, и большое количество международных актов, которые также сюда применимы. Кроме того, нельзя забывать о том, что это также сфера для действия корпоративных норм и договорного, еще раз повторяю, права. Потому что право существенно регулирует здесь именно снизу, а не сверху. Любая попытка установить систему управления сверху будет здесь неэффективной.
Ну вот, закона об интернете как такового нет в России, да?
Нету.
А в мире?
В мире существует несколько стран, где вопрос регулирования интернета отрегулирован на уровне закона. В основном это делается на уровне подзаконных актов. И мой подход заключается в том, что именно такой подход правильный.
Алексей Мухин. Не зря интернет не регулирован законом, потому что, на мой взгляд, интернет как дитя глобализации и разносчик глобализма, на самом деле это понятие и инструмент, прежде всего, воздействия. И как инструмент воздействия, это вещь достаточно умозрительная. Поймать ее очень сложно. Воздействовать на нее еще сложнее. Дело в том, что, растворившись в обществах разных самых государств, интернет, по сути, объединяет их, но одновременно служит площадкой, на которой может быть совершено любое преступление, в принципе. И в силу вот этой самой всеохватности регулировать его правом невозможно, потому что право все-таки, оно, как правило, это прерогатива национального государства. Как известно, универсальных правил, прав, законов, регулирующих общество в целом в пределах всей нашей планеты, не существует. Соответственно, и не может существовать интернет-право, потому что интернет гораздо шире любых границ. Ну как, есть же межгосударственные соглашения по тем или иным вопросам.
Почему? Да, но они, как правило, носят рекомендательный характер. Или они обязательны так? Для всех?
Ну, на самом деле, я хочу сказать Алексею, что регулировать только правом интернет, конечно, невозможно. Но интернет-право существует, так же, как и существуют другие институты, которые регулируют те или иные отношения, связанные с коммерцией в интернете, с рекламой, с правом на торговые марки, с правом даже распределения тех же иных доменных имен и так далее. Эти все вопросы все-таки регулируются определенными нормами. Но я согласен, что чисто национальным правом это сделать невозможно. Поэтому мы говорим, что интернет-право – это комплексный институт, в том числе и международного частного права. Информационное право в России носит традиционно публичный характер, к сожалению. И мы до сих пор боимся еще сказать о том, что вот существует публичный информации и существует отдельно частная информация. Информационное право, к сожалению, носит публичный характер. А вот интернет-право, здесь доминирует, еще раз повторю, частная инициатива. Здесь мы должны применять рамки регулирования комплексные, базирующиеся именно на международном частном праве, на договорном праве. Конечно, только национальным правом здесь нам не обойтись.
А на каких, например, международных нормах можно базироваться?
Часть которых я уже и назвал. Это и конвенция, Международная конвенция по борьбе с киберпреступностью.
А вот они, да, вот эти, да?
Да, и в целом разрабатываются акты. Сейчас очень много актов.
А сколько вот к этой конвенции международной борьбе с киберпреступностью присоединилось?
Большое количество государств. Я могу сказать, что это большинство стран ЕС, Канада, США, Япония. Среди наших постсоветских, как бы, братских государств, это Украина, недавно ратифицировала, Молдова, Армения. В целом Россия пока не приняла правила игры, потому что эти правила игры, потому что это связано с большими затратами.
И мы продолжим через минуту.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
И мы продолжаем нашу передачу «Право на безопасный интернет». Дмитрий Иванович Катаев.
Спасибо, здравствуйте и с Новым годом. Я бы обратил внимание вот на что. Ведь мы обсуждаем интернет, именно интернет, сейчас потому, что это относительно новое явление в нашей жизни. Для всех, кто старше, ну, 20 лет, это именно новость. Я, например, с компьютером имею дело лет 10, наверное, но вот лично сам уже электронная почта и интернет стали у меня как бы настольной предметом на столе, неотъемлемой частью жизни, ну, не больше, чем года 3 всего-навсего. А для подавляющего все-таки пока большинства людей в России это просто еще недоступная роскошь, это надо учитывать все-таки. И полная новость во всех отношениях, информационном, правовом, бытовом. И поэтому очень важно, мне кажется, сейчас не упустить время, когда не только законы надо создавать, законы как раз, они, как правило, запаздывают по отношению к практике, это естественно, иначе они не воспринимаются обществом. А очень важно не упустить момент для образования на уровне школы и для просвещения на уровне всех остальных возрастов. Ведь мы не обсуждаем сейчас проблемы, скажем, автомобилизации, им уже 100 с лишним лет, наверное. Не обсуждаем проблемы, скажем, авиационного транспорта, хотя он тоже изменил нашу жизнь коренным образом. Или, скажем, мегаполисов, которые тоже появились за последние 100 лет именно в силу технических всяких возможностей, метро, допустим. Мы это не обсуждаем, а интернет обсуждаем. И пользование интернетом, новые возможности связи, мобильные связи, они требуют совершенно новой культуры, более серьезного подхода к общей культуре. Вот все те опасности, о которых уже говорилось и будет, наверное, сегодня говориться, они, их, наверное, невозможно искоренить только законодательством. Вот так же, как человека с младенчества внедряется принципе «не убей», «не укради» также должно быть. Не ври по интернету, не матерись по интернету.
Проблемы нравственные.
Да, не загрязняй интернет.
Общественно-нравственные проблемы.
Вот это надо воспитывать, и воспитывать как можно раньше, пока не запущено.
Звонок от Георгия. Одеваем наушники, чтобы слышать вопрос. Здравствуйте, Георгий, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как ваше мнение? Мне кажется, ни телефон, ни радио, ни тем более уже не могут никак быть безопасностью. Они мне напоминают джина, выпущенного из бутылки. Как ваше мнение?
Спрашивает Георгий из Санкт-Петербурга.
Ну, на самом деле, Илья Расулов, правильно было сказано. Но мы должны сделать так, чтобы прежде всего сети и все средства, о которых вы сказали, были все-таки элементом цивилизованности и культуры. Как это сделать? Это как раз вопрос, связанный с регулированием этого вопроса. Нужно сказать, что интернет сегодня это все-таки элемент свободы. Как бы мы ни говорили на посягательство информации, все-таки интернет это синоним свободы, в отличие от, допустим, телевидения. В частности, российского телевидения. И в том числе по причине интерактивности, полной интерактивности. Ведь не секрет, что большинство передач на телеканалах идут в записи. А здесь действительно субъекты отношения имеют возможность полной свободы. Интерактивности. Поэтому молодежь действительно, вот Дмитрий Иванович правильно сказал о том, что молодежь выбирает интернет. И сегодня интернет идет активно в мобильную связь. Цифровая связь, интернет-телефония, она сегодня является тем мотором, в частности, также и электронная коммерция, которая развивает эти отношения.
Можно, да?
А, да, пожалуйста, Дмитрий
Иванович. Я бы сказал, что человек и человечество вообще это джин, выпущенный из бутылки. И никто его в бутылку не загонит, кроме его самого, человека и человечества. Саморегулирующая система должна быть. И тоже вот уже было сказано, я хотел бы именно подчеркнуть, мы сейчас вступили в качественно новый период, что ли, развития свободы и демократии, потому что интернет – это первое по-настоящему свободное средство общения, причем мировое средство общения. Ну, совершенно очевидно, что лет через 10-15 он станет действительно уже массовым, так же, как обыкновенная почта когда-то была. И, а где свобода, там и демократия. Спасибо.
Алексей Мухин.
Как ни странно, я согласен со всеми предыдущими своими коллегами, собеседниками, но скорее интернет это не джин, это ящик Пандоры открытый. Пока мы не переболеем всеми этими болезнями, бессмысленно лечиться. Мы должны просто приобрести к нему иммунитет, к ним, ко всем.
Хорошо вот так говорить, да, но ведь дети растут, понимаете, да, и когда мы знаем об этом, что дети спокойно заходят на порно-сайты безобразные совершенно, да, что хочешь, набери на все вкусы, да, значит, и детские порнографические сайты, и все это есть. Вот как, нет, ну все-таки как-то надо же это регулировать.
Поразительно, да? но существует элемент отторжения интернету у молодежи. Мы сейчас говорим, что интернет захватил... Совершенно верно. Интернет захватил молодежь, но на самом деле, а основные пользователи интернета – это не молодежь, это люди среднего возраста. Столица, естественно, имеется в виду. Это
вот
странно.
Мы это говорим о том, что да, вот законодательное регулирование одним не поможешь, да, здесь, да?
Да, безусловно.
Но все-таки какие-то вот надо механизмы же все-таки правовые установить, чтобы да, вот не было в интернете этого безобразия. Порно-сайтов, разврата и так далее. А недобросовестные рекламы заваливают рекламой, да, недобросовестной рекламой. Врут открыто, да, понимаете? Эти бесконечно всплывающие баннеры, черти что там предлагают вам. Вот от этого можно защититься? Можно вот найти этих людей, кто этим занимается? Можно ли установить вот юридически владельца порно-сайта, детского порно-сайта, обычного порно-сайта, и привлечь его к ответственности?
Глобальный вопрос, на самом деле. Если бы даже мы вот целую передачу об этом говорили, мы бы не разобрались в этих проблемах. Но на самом деле хочется сказать о том, что в целом, и было правильно сказано, нам не нужно принимать новые законы, нам нужно найти метод или стратегию, который позволял бы нам регулировать эти проблемы. И такой метод есть, он называется метод сорегулирования. Он рождается от взаимодействия двух динамик. С одной стороны, государственного регулирования, о чем мы говорим с помощью закона, а с другой стороны, с помощью саморегулирования. При наличии этих двух динамик, соотношения или баланса этих публичных и частных интересов, о которых я говорил, мы найдем это решение. Что касается, допустим, порносайтов и педофильской информации, что является существенным. Ведь проблемы Карена заключаются не в том, что это проблемы тех детей, которые не знают, куда пойти. Это проблемы родителей. В первую очередь. Но не только проблемы родителей, но в первую очередь это проблемы родителей. Поэтому вот сваливать это на государство, на законодателя было бы не совсем правильно. Это проблемы общественные. Должен осуществляться общественный контроль этих значит, неблагоприятных моментов. А с точки зрения...
То есть, проще говоря, родитель, да, там отец, мать должны внимательно наблюдать то, чем занимается
во-первых,
ваш ребенок.
Во-вторых,
это невозможно
фильтры.
Наблюдать повседневно.
Нет, устанавливается
надо
фильтр
просто прививать
фильтрования.
Именно иммунитет, желание, нежелание смотреть то, что
Илья
нужно,
говорит о фильтрах,
нужно.
А вы говорите об иммунитете. Где mm-hmm. правда?
И то, и другое.
Алексей Мухин посередине сейчас найдет. Да? И то, и другое, да?
Правда, на самом деле, в заинтересованности самих родителей регулировать жизнь своего ребенка. Но, как правило, это право и эта заинтересованность встречает резкое отторжение со стороны самого чада. И никакой фильтр, никакие запреты ему не запретят делать то, что он хочет делать. На мой взгляд, предоставив ему полную свободу, через буквально очень короткое время мы констатируем факт насыщения этой информацией и перехода на его уровень, ее отторжение. Я думаю, что все саморегулируемая динамика вот эта, она гораздо более эффективна, чем регулируемая извне.
Я считаю, вызывает... что должно быть все-таки комплекс и того, и другого.
Совершенно верно. Комплекс должен быть, но основной должна быть саморегулируемая динамика.
Может произойти не насыщение, а совершенно другое противоположное. Человек заинтересуется и вляпается в это.
Человек заинтересуется, даже если в интернете будет стоять самый большой сетевой фильтр, или папа с мамой запретят ему тотально посещать интернет. Он сделает это в интернет-кафе. Не в интернете дело, не в интернете, а в голове этого ребенка. Если он захочет найти эту грязь, он ее найдет все равно. Он найдет ее в подвале, а не в интернете.
Знаете, в 50-х годах, когда я учился в школе, как известно, в Советском Союзе секса не было. Вот. Но мы смотрели, пацаны смотрели медицинские учебники и этим удовлетворяли свои какие-то вот естественные потребности. С одной стороны. А с другой стороны, это действительно все быстро приедается, когда оно доступно. Так что и преувеличивать эту опасность тоже не стоит.
Ну наверное. Да, то есть, если не закон об интернете, то какие-то общественные, по крайней мере, механизмы надо установить, да? Вот, например, информационно-аналитический ресурс, ваш личный интернет называется, mm-hmm. он создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, то есть государственного mm-hmm. органа. Они выпустили биль о правах детей в интернете. Довольно любопытный документ. Вот, кто его не знает, да, я адресую. Информационно-аналитический ресурс. И в этом биле, вот, к примеру, вот некоторые нормы установлены. Безусловно, они, конечно, не носят правового характера. Да, вот
рекомендательные.
Да. Находить новых друзей по интернету – это здорово. Но не забудь рассказать родителям, с кем ты познакомился. Если ты хочешь встретиться с твоими интернет-друзьями, обязательно спроси разрешение у родителей и попроси их присутствовать при встрече. В интернете можно найти много интересного материала, но и плохого тоже. Всегда рассказывай родителям или учителям, если ты столкнешься с чем-то, что вызвало у тебя неприязнь. И, наконец, общение по интернету может быть прекрасным времяпровождением, но не оставайся в чате, если что-то в нем вызвало у тебя чувство дискомфорта. То есть вот прививать вот эти, да...
Но та самая культура, внутренняя культура, она и должна быть в основе поведения.
На самом деле, вот таких рекомендательных норм очень много, которые носят диспозитивный характер. И существует, кроме вот того, что вы сказали, еще и кодексы профессиональной этики, так же, как и существуют кодексы профессиональной этики журналистов. И я, допустим, на протяжении многих лет уже рекомендую законодателю, предлагаю взять снизу, формализовать эти правила, которые уже действуют. На самом деле, вот вы прочитали, это маленькая только доля того, что существует, рекомендательных норм. Нам нужно юристам взять эти нормы и формализовать их. Хорошие положения из этих моментов и формализовать. То есть идти...
Закон, в смысле.
Закон, да.
Закон.
Взять, идти снизу, а не сверху. Потому что любая система, которая была бы установлена сверху, какая бы грамотная она ни была, она будет неэффективной.
А я не совсем с этим согласен, потому что этика одно, а законодательство другое. Они не случайно эти понятия существуют раздельно.
Спасибо, да. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я, как обычно, проинформирую наших радиослушателей об эфире в 16 часов после выпуска новостей. В программу «Время гостей» приглашены депутат Государственной Думы России Александр Лебедев, заместитель председателя правления РАО ЕС России, доктор экономических наук Яков Уринсон и руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, ведущий Михаил Соколов.
Повтор 4 января в 4 часа утра. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу о правовых вопросах интернета.
В Москве 13 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Украина за 2 января несанкционированно, по заявлению представителя «Газпрома», забрала свыше 118 миллионов кубометров природного газа, направленного европейским потребителям. Россия пообещала Европе компенсировать все потерянные объемы газа. На Украине создан оперативный штаб по решению проблем, связанных с прекращением поставок газа из России. Его возглавил премьер-министр Юрий Ихануров. В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах. В операции используются боевые вертолеты. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. Свыше 30 ранены. Спасательные работы продолжаются. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жирихин. Он застрелился в своем кабинете в понедельник. Самоубийство он совершил в момент разговора со своей женой по сотовому телефону. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Связи с ними нет. Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселица расстрел. Слова свергнутого иракского диктатора приводит его адвокат. Процесс над Хусейном по обвинению в преступлениях против человечности возобновляется 24 января. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций. В Израиле Бениамин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в воскресенье в отставку подадут 4 члена правительства, включая министра иностранных дел Сильвана Шалома. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на безопасный интернет». В программе участвуют заместитель директора Института коммерческого права, кандидат юридических наук Илья Рассолов, генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и депутат трех первых созывов Московской городской думы, член Московского городского политсовета Союза правых сил Дмитрий Катаев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». И все-таки, Илья, есть ли примеры, когда находят, да, вот человека, который, допустим, угрожал в интернете другому человеку, да, или распространял какие-то
вирусы,
заведомо ложные, да, сведения или вирусы?
Да, и в частности, американцы обнаруживают свою состоятельность в этом вопросе. Недавно был обнаружен и привлечен к ответственности человек, который распространял антивирусную программу «I love you», так называемый «червь», по почтовым рассылкам. Кроме того, недавно в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении представителя экстремистской группы «Русская Республика», который, так называемый, приговорил губернатора Санкт-Петербурга к смертной казни. И в частности...
Письме вот, по интернету вот, это письме, было, да?
Ну, нет, на сайте была вывешена информация о вот таких вот непонятных. И возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса, но на самом деле вначале его инкриминировали как интернет-хулиганство.
Вот тут очень тонкий проходит момент правовой, вот, который мы с вами обсудим сейчас. Но сначала предоставим слово Ольге из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Ольга. Слушаем вас.
Добрый день, с Новым годом.
Взаимно вас
с Новым годом.
А, вот вы знаете, что касается этого Геленко, ой, вернее, этого человека, которого сейчас, ну, у нас в Санкт-Петербурге, значит, привлекли, да, к ответственности.
Еще не привлекли, возбудили уголовное дело.
А только возбудили.
Угу. И непонятно, что еще
он же,
будет.
Он вообще странный человек, ведь он же, помните, когда погиб Геленко, он принял это на себя, этот вот, ну, в интернете было письмо, что это по его приговору этого человека, этой Русской Республики несуществующей. Это не смешно, конечно, это грустно. Геленко застрелили через дверь, вы знаете.
Да-да-да, это очень грустно.
Да, страшное дело, но это просто больной человек. А что касается безопасности, я думаю, что психиатр это просто проверит. Проблема, я думаю, ведь давно решена еще ФИДО. Помните, вы наверняка вы все знаете, что такое сеть ФИДО, ФИДОНЕТ, да? И там были не только модерируемые эхи, но и немодерируемые. Ну, и только в одной из самых таких, наверное, вот куда я вообще никогда не заглядывала, типа мой эхи, да, там шел сплошной мат. А у других модераторы, это общественность, это мальчишки, которые, ну, и редкие девочки, которые просто не заглядывали. Мне кажется, это будет самое ужасное, если в сеть введут какие-то совершенно невероятно жесткие законы.
Я с вами полностью согласен.
Единственное, что касается, может быть, порносайтов, вот как-то мне удается, я в сети по много времени провожу, поскольку человек творческий, у меня 6 сайтов, и пишу очень много. Вот, но я как-то, мне удается обходить все это. Мне только однажды я позвонила провайдеру, попросила поставить фильтр, кроме того, что я у себя поставила на почту, потому что стали присылать какое-то безумное количество похабных заголовков. Я штук 20 выписала в запрет, чтобы мне они уничтожались прямо там, у провайдера. Но когда этого стало мало, я позвонила и сказала, что меня просто, извините, заколебали вот эти все послания, и все прекратилось.
Ольга, значит, вы можете сами как-то вот не обращать внимания, да?
Меня это вообще не касается никак.
Ну, вы знаете, но вы все-таки, все-таки человек, значит, достаточно зрелый, выдержанный. Вот мы говорим о детях,
да. О детях, да. У меня проблема сейчас с маленьким, да? Который рвется.
А как вы решаете эту проблему?
Это человек, который, например, которому надо объяснить, что такое анкопулеметчица. Я ему однажды рассказала анекдот такой, про белых и красных, да? Он, знает этот чисто фидошный анекдот. Вот как я это делаю? Не знаю, он обходится.
Тоже обходится.
Он создал свой сайт. Я ему сказала,
что... Вот какая молодежь.
Да, он создал, ему уже 12 лет, он создал свой сайт, и причем он сказал, если создавать, то давай изучай, вот, допустим, вот, ну, там, ассамблер, там, ну, и хотя бы Java знать, чтобы саму написать хотя бы там движущиеся глазки и так далее, там, какую-то придумай фишку, чтобы это было интересно и было создано тобой, иначе это будет неинтересно. Он изучил язык программирования. Джинчик, тихо, да тут извините. В общем, короче говоря, надо дать ребенку возможность, чтобы извлекать из этого пользу.
Но все-таки вы за свободу выступаете больше.
Конечно, абсолютно. Потому что я говорю, всю грязь, я его предупредила, это та же улица наша, питерская.
Не только питерская.
Увидишь, это за другим из другого подвала вылезут. Такие что? Да,
вот. Ну вот, Илья, тем не менее, спасибо Ольга, и
спасибо, счастья вам,
Новым годом. Да, вот Илья, тем не менее, говорил, да, что какие-то уже действующие законы можно дополнять, ну, так или иначе.
Да, вот я еще,
например,
могу сказать...
Не надо ли вот дописать, да, что родители несут ответственность за пользование детей, ну, там, до какого-то возраста, там, до 16 лет,
безусловно,
в интернете.
И даже в гражданском законодательстве можно. Да, даже в гражданском законодательстве.
Ввести такую норму.
Ввести какое-то дополнение, возможно. А что касается, допустим, вот тех или иных вопросов, связанных с идентификацией лиц, вот, нахождение того или иного киберпреступника, так скажем, ввести тоже дополнение. Почему? Потому что сегодня...
В уголовный кодекс.
В уголовно-процессуальный. Сейчас в УПК, поясню.
Да.
Речь идет о том, что у правоохранительных органов пока нету процедурных и процессуальных норм. Допустим, для того, чтобы задержать педофила в сети, правоохранительным органам, подумайте, им не только нужно его обнаружить, а нужно спровоцировать его для того, чтобы сделать так называемую контрольную закупку. выполняя это действие, правоохранительные органы сами выходят за рамки закона, они сами являются потенциальными преступниками. В этой связи это нигде не отрегулировано, а если отрегулировано, то на уровне каких-то должностных инструкций, а это неправильно. Понимаете, вот я и предлагаю...
Ну, а как иначе поймать? Ну, правильно, они...
Нет, я предлагаю все-таки формализовать в УПК и в ГПК нормами, которые бы были здесь эффективными. Понимаете?
Но в то же время вот этого человека поймали. Ну, по крайней мере, возбудили дело, которое Матвиенко, да, он угрожал.
Но дело в том, что, да, мы сейчас наблюдаем, что же будет по концу. Потому что вы же знаете, что и по экстремизму много будируется и правильно делается в СМИ. Но на самом деле до суда-то доходит, ну, единицы уголовных
дел. От возбуждения дела до его завершения очень большая дистанция.
Вот конкретно, зашел человек в интернет-кафе, сел, да, и начал писать угрожающие письма там каким-то своим противникам, политическим, неполитическим, да? Вот можно поймать его?
Если он делает это открыто, с прямым умыслом, если он не имеет псевдонимов, если он себя афиширует...
Временный адрес вот какой-то создал, временный адрес.
Трудно, но возможно. И сейчас те процессы, которые идут в США и в Европе, все больше и больше доказывают, что мы можем это делать. Правоохранительные органы тоже могут.
Не надо ли здесь ужесточить все-таки и в интернет-кафе правила?
По паспорту тоже.
Паспорт, да, вот Алексей Мухин. Как вы считаете?
Безусловно, необходимо ужесточить ответственность самих владельцев этих ресурсов, прежде всего, потому что задача должна быть поставлена перед ними нравственно, прежде всего. Вы ведь видите, насколько эффективна оказалась методика, когда уважаемая наша слушательница просто позвонила своему провайдеру, и это все прекратилось. То есть, таким образом, она инициировала просто ужесточение ответственности провайдера. На самом деле проблема может быть, она нерешаема по сути, но можно предлагать различные рецепты ее решений, вплоть до лицензирования интернет-пользования. Если мы получаем водительские удостоверения, то мы можем лицензировать, в принципе, интернет-пользование, хотя это в корне неправильно, конечно, потому что на самом деле интернет — это единственная территория свободы сейчас.
Но мы живем в таком мире, где рядом и терроризм, и бандитизм. Там, ну, видите, вот американцы даже они пошли на какое-то прослушивание, на переговорах, там, если как он будет говорить, с Аль-Каидой, да, там идет разговор, и это, наверное, правильно. Здесь же, вот, да, может быть, тоже какие-то подобные фильтры в тех же интернет-кафе установить. Если вот раз. Вот, ага, он пишет письмо Бен Ладену, допустим, да, вот.
Друзья, мне кажется, вот, мы очень увлеклись системой безопасности, а я все-таки в этих вот в заглавии сегодняшней беседы выделил бы два слова: право на безопасный интернет. Право на интернет. Давайте за безопасность не загубим право на интернет.
Ну, это соединено здесь. Ну, я вот
соединено,
опять говорю,
соединено.
Вот зашел человек.
Но интернет перестанет быть интернетом, если мы его загрузим лицензиями, паспортами, отпечатки пальцев вполне технически возможно, наверное. Через отпечаток пальцев, скажем, идентифицировать личность. Ничего хитрого.
Почему?
Это
обыкновенные паспортные данные. Что
хотя
происходит?
Бы, да. Есть же система данные, идентификации, да. Скажем, уже вот когда в самолет проходишь, аналогичный, там, по сетчатке глаза или что-то в этом
нет,
роде.
Нет, ну, конечно,
можно,
это будет вторжение. Это будет вторжение частную жизнь, в частную,
да,
жизнь.
Безусловно,
вот
будет.
Если, значит, ты зашел в интернет-кафе и пишешь письмо.
Это не будет вторжение в частную жизнь, совершенно точно, потому что, выходя в интернет, ты уже становишься публичен. Вот.
Это нет, я имею в виду на этапе входа. На этапе входа. Там-то понятно.
Частная жизнь.
Нужно ли представлять вот паспорт для того, чтобы войти в интернет? Вот о чем идет речь. Если
гипотетически можно и нужно.
Можно, но...
Но я не уверен, что это будет паспорт. Скорее всего, действительно есть... потому что, простите, у людей до 14 лет просто паспорта нет. Поэтому что же, запрещать им вход в интернет?
Ну,
нет.
А что это?
Давайте не забудем о том, что мы живем в государстве почти тоталитарном. И любые вот такие охранительные системы, они будут охранять прежде всего тоталитарную систему, а потом уже нас с вами.
Государство, да.
Вот именно. Поэтому То, что, допустим, безболезненно может пройти в Соединенных Штатах и проходит, может обернуться огромной опасностью у нас и это просто правда. Задавить это все правда. Права человека.
Если бы тоталитаризм в этом бы состоял в России...
А он и в этом состоит.
Нет,
или может.
Если бы только в этом состоял, то люди поддержали бы. Если
к счастью, система саморегулируемая.
Люди часто поддерживают тоталитарные меры.
Проблема система децентрализованная. То есть мы говорим только сейчас о российском законодательстве. На самом деле здесь много норм международного, частного и публичного характера. Поэтому даже если мы хотим сегодня вот установить этот паспорт или установить отпечатки пальцев, ничего не получится, потому что в других странах это сделать невозможно будет.
Илья, опять конкретный вопрос. Зашел человек в интернет-кафе и письмо пишет Бен Ладену, допустим. Или что-то еще там. Пусть он пишет. Нет, или что-то он пишет с предложением теракта, вот как надо организовать там. Да, вот здесь вот паспорт.
Хорошо, даже если вы будете знать, что это поддельный паспорт, условно говоря, или он одолжил этот паспорт у своего приятеля. Нету механизмов. Вот, Карен, самая основная проблема в том, что, и вот Алексей тоже говорил, стоит ли нам разделять ответственность на три составляющие: пользователи, провайдеры и владельцы сайтов. Я считаю, что все-таки стоит разделить эту ответственность на эти три категории. Вместе с тем, с пользователями бороться, в кавычках, не имеет смысла, потому что пользователь в любом случае, он уйдет из-под контроля. И это специфика интернета. Во-первых, анонимность, во-вторых, возможность ускользать от контроля, отсутствие географических границ, и третье, это возможность выбирать. Это элемент свободы, возможность выбирать регуляторы поведения. И в частности, в электронной коммерции мы это видим. Мы сегодня о ней не говорили, но на самом деле это также интернет, это огромный сегмент рынка, который регулируется, о чем я уже и говорил. Но в целом вот идентифицировать владельцев сайтов гораздо проще. Но тоже вот Алексей говорил сегодня о том, что вот можно, значит, каким-то образом воздействовать на собственников. А если эти собственники тоже виртуальные?
Трудно установить, да? Вот юристу трудно здесь вот это вот, да? Вот, даже юрист не может толком.
Нет, почему? Можно разделить. Вот как установить, я скажу так, Карен, что существует во Франции закон о прессе 1881 года, где установлена специальная юридическая ответственность для, редакторов. То есть за неимением. То есть если мы не имеем автора статьи, мы привлекаем редактора. Если мы не имеем редактора, мы привлекаем распространителя.
То же самое,
все равно мы находим какого-то,
учения. Если мы видим, что это не владелец порно-сайта или какого-то террористического,
то это распространитель тогда. Но другая ответственность, допустим, административная. Не уголовная, условно говоря, а уже административная, мягкая.
Потом... Ну, как с наркотиками, сбытчик, перевозчик, например. То есть разная степень ответственности.
Можно эту систему...
Это можно сделать.
Можно.
Дополнить закон.
Но в целом здесь должна быть международная все-таки правовая регламентация. Здесь одно государство, Россия там, или Китай, как сегодня, оно не решит эту проблему.
По крайней мере, Россия может выступить с такими предложениями.
Некому выступать, к сожалению. Вот о чем я сегодня говорю. Наш голос специалистов, экспертов, к сожалению, не услышан.
Ну, может быть, а после сегодняшней передачи услышат.
Общественная палата, кстати, мы об этом
передаче еще разговаривали, что есть общественная палата, и при ней можно создать какой-то совет общественный, да?
В рамках палаты, да? Проще обратиться к ним. Это их работа.
В палату.
Реагировать на подобные заявления общественности.
Общественный контроль. Владимир Александрович из Кемеровской области.
Здравствуйте.
Нам. Здравствуйте.
Я против всех перечисленных вами попыток ограничить интернет, иначе так можно дойти до лицензирования просмотра телепрограмм и уйти в китайскую модель регулирования интернета, и считаю вообще, пусть каждый смотрит исключительно за своими детьми, чужими не занимается, и мне дико показалось ваше предложение взять и ввести в гражданский кодекс указание родителям, как, что им разрешать, что запрещать смотреть, допустим, в интернет, а завтра...
Но они и так ответственны за своих детей.
И так несут, да.
Несут и так, тут ничего придумывать не надо.
Родители и так несут ответственность, независимо от того... Мы говорили о том, что дополнить можно, что вот в части интернета тоже. Но Владимир Александрович, он, видите, он... против вообще какого-либо законодательного регулирования.
Мы говорили...
Но вы готовы ли, чтобы по паспортам в интернет-кафе?
Я тоже против. Потому что паспорт, я говорю, я могу у своего друга взять паспорт и попросить его, слушай, одолжи мне паспорт.
Там же фотографии.
Мы более-менее можем быть похожи. И кто там будет всматриваться?
Это уже подлог называется, это уже, кстати...
Смотрите, мы все четверо обсуждаем эту проблему, но, по-моему, каждый из нас, в общем-то, сознает, что опасность регулирования гораздо больше, чем опасность 100%. Распространения.
В России вообще лучше ничего не делать,
именно
чем делать.
Именно в России, прежде всего, да.
Поэтому мы должны брать опыт и других стран. И вот предложение Алексея насчет общественной палаты, мне кажется, очень даже разумно.
То есть общественность должна просто больше реагировать на все эти факты, да?
А с другой стороны... Интернет – это пример уже, наверное, полной глобализации. Вот это,
которая уже наступила.
Которая уже наступила, да. Она наступит дальше, наверное, с транспортом, там, с чем-то еще. А вот с интернетом, со связью она уже наступила. И законодательство действительно нужно, должно быть действительно глобальное законодательство.
На уровне многих стран, да?
Потому что уже вот мы говорили такое, до этой передачи, что... Реклама, выданная в России, может сработать как мошенничество где-нибудь там в Бразилии, и попробуй найти тут виноватого и найти, где сидеть этому будущему преступнику.
Послушаем.
Хотя в любом случае она окажется где-нибудь за Читой, наверное.
Юрий Юрьевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Слушаем вас, слушаем.
Добрый день, здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Да-да.
Вы знаете, я с удовольствием слушаю передачу, вот. И, правда, не всю, не сначала я под нее подключился, но понятно совокупность вопросов морально-нравственных, уголовно-процессуальных и других. Но мне кажется, самые слабые доводы, которые я услышал здесь, мы все время, вот как отче наш, мы пытаемся их повторять. Кто-то с красивым баритоном тут у вас выступает. Вот не забывайте, нам все время понимают, не забывайте, что мы живем в тоталитарном государстве.
Это Дмитрий Иванович Катаев.
Такая? Это Катаев говорит, да.
Ну, понимаете, в чем дело? Когда обсуждается вопрос такой и в таком составе, это уже значит, что мы пытаемся создать гражданское общество. Поэтому не нужно повторять, как отче наш, вот эту заповедь.
Ну,
и
Дмитрий...
нужно все делать к тому, чтобы не было вот этого... тех и не сбрись те опасения, о которых вот как бы кто-то пытается все время напомнить.
Дмитрий Катаев политик, поэтому он не может об этом не вспоминать.
Да, я слишком хорошо помню московские выборы, и как тут распространялась информация, правда, интернет это, слава богу, не коснулось. И то, что мы живем в государстве, близком к тоталитарному, это, по-моему, факт. Но то, что интернет этому самим своим фактом существования противостоит, это тоже, конечно, факт.
Майя Михайловна из Москвы, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, Майя Михайловна.
Здравствуйте. А я вот вместе с Дмитрием Ивановичем уже на протяжении 15 лет борюсь за то, чтобы у нас было демократическое государство. И я хочу сказать, что он абсолютно прав. Любой контроль приведет к сужению прав граждан.
Ну вот смотрите, вот мы так заговорили о политике, раз уж, да, то вот мы открываем известные, да, там, Яндекс, Рамблер, да, и везде новости какие мы видим, вот политические. Мы видим хоть одну оппозиционную новость, которая выведена редактором в заголовок. Нет. Сейчас вот с Украиной происходит, да, вот это. Но везде, значит, вот заголовки, вот если вы там, в Яндексе, да, в этих ведущих. Вот Украина такая-сякая, Россия такая. Нигде вы не увидите критику в адрес президента в ведущих вот этих, да, вот новостных лентах. Культура тоже, вот экономика, все растет, везде растет, как не откроете, да. И человек же это читает, ну, естественно, он может там набрать, где-то что-то там зайти. Ну, обычный человек, там, молодежь, да, вот он читает эти новости, он тикает на них, да, вот там прочитает, ага, значит, вот как хорошо, вот Фродков заявил, что у нас опять все вот так вот выросло там за этот год. С этим Алексей Алексеевич Мухин, наверное, часто сталкивается, да, потому что он книжки издает тоже о политической элите, вот у вас выходит, да, очень часто книги, да, и вот вы там анализируете, что происходит с политической элитой у нас. Наверное, по этой части вы тоже можете что-то нам сейчас сказать. Вот почему такие новости?
Очень просто. Дело в том, что это работа с массовым сознанием. Она ведется целенаправленно. Это часть государственной политики. Мы не будем забывать, что государство ответственно за нас с вами, и поэтому оно должно исполнять свои функции. защита и так далее. Если мы с него требуем, то мы должны и уступать часть своих прав и свобод сознательно. Главное, чтобы это было сознательно, а не бессознательно. И главное, чтобы мы в любой момент могли это отобрать обратно. И в этом главная функция, по-моему, гражданского общества.
То есть редактор Яндекса, он прав, вот когда так преподносит новости?
Нет, дело в том, что он, в свою очередь, является носителем, вернее, так сказать, объектом той работы, которую ведет государство с ним. И его попытка, вернее, его способность противостоять этому воздействию и есть показатель его гражданской развитости. Если он это делает, значит, он социально инфантилен. Значит,
а чем
он
зарабатывает
просто...
редактор Яндекса?
О, я, к сожалению, не знаю. Я не редактор Яндекса.
Рекламой?
Может, вот, например, там, редактор Яндекса там, вынести в заголовок, да? Гарри Каспаров, там, лидер, да, там, 2008, заявил на радио «Свобода», что президент Путин, да, и дать это в новость.
Я могу предположить, такое, в принципе, возможно. Такое, в принципе, возможно, но если это покажется ему или коллективу редакторов интересным и заслуживающим внимания. Но, к сожалению, как правило... Совершенно верно. Но, как правило, такие новости не проходят, потому что ньюсмейкерами, реальными ньюсмейкерами являются совсем другие люди.
Или... Лидер Союза правых сил Никита Белых, да, вот Дмитрий Иванович, вот, а может такое появиться?
Может появиться, но гораздо реже, чем лидер, допустим, Единой России. А я бы добавил к тому, что не только государство ответственно за нас с вами, но и мы, прежде всего, ответственны за государство.
О чем я и говорю?
Иван Петрович из Москвы. Осталось у нас 2,5 минуты.
Я очень кратко. Добрый день. Вас с наступившим вам могучего здоровья. Хочу сказать определенно. Значит, после 11 сентября или бомбардировки Белграда мир перевернулся, и те или иные черты тоталитарности присущи любому более или менее процветающему государству. И не надо поливать Россию на радиостанции «Свобода» за тоталитарность. Присмотритесь к другим ведущим государствам. Там есть эти черты. И об этом надо говорить, вколе вы говорите об интернете. Не надо выхватывать только Россию. Это носит глобальный характер. Благодарю за внимание.
Согласен с этим. Спасибо. Но давайте и другую формулу примем. Нам бы их проблемы в смысле тоталитарности, тогда, может быть, мы о них и не говорили бы. Спасибо.
Ну что ж, мы должны... Кратко подводить, уже начинать итоги, у каждого по полминуты, чтобы высказать свое резюме по сегодняшней передаче. Что сделает интернет более безопасным? Дмитрий Иванович Катаев.
Общая культура, образование и просвещение, прежде всего. Отделить законодательно этику от законодательства, особенно в этой сфере, наверное, очень трудно и не скоро еще удастся.
А вас сегодня упрекаю, что вы говорите о России как о тоталитарном государстве, но я просто вот замечу нашим радиослушателям, что именно Катаев говорит о том, что он против законодательного регулирования интернета.
Вообще, у кого что болит, тот о том и говорит.
Алексей Алексеевич Мухин.
Интернет, безусловно, является социальным барометром, показателем уровня развития гражданского общества. Запрещать там что-либо преступление, мы тогда не сможем получать информацию о том, насколько, в каком состоянии у нас находится гражданское общество.
И повысить роль в этом деле общественной палаты.
Совершенно верно.
Однозначно. Да? Илья Расулов.
Ну, тут с моими собеседниками, со всеми я хочу согласиться и сказать также, что нам нужно также повышать уровень правосознания граждан. Если он будет на должном уровне, то я думаю, что и проблемы, часть проблем будет снята.
А как повышать уровень правосознания? Это красивые слова. Я когда слышу...
В том числе такими передачами, которые разъясняют, хорошими передачами, разъясняют и объясняют людям, что, какие же проблемы ставит сегодня эта среда.
Выдержка из Билля о правах детей в интернете. У меня есть право чувствовать себя безопасным и быть безопасным в интернете. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» о правовых вопросах безопасного интернета принимали участие заместитель директора Института коммерческого права, кандидат юридических наук Илья Расолов, генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и депутат 3 первых созывов Московской городской думы, член Московского городского политсовета Союза правых сил Дмитрий Катаев. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска – музыкальные итоги 2005 года. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».